Рад видеть всех. Мир вам. Замечательно. Здорово, прекрасно, что мы вместе и мы на служении, служении Богу. Для того, чтобы поклониться, прославить Его, иметь общение. 2000 лет назад люди понимали, зачем вообще быть с Иисусом Христом. Толпы людей слушали, слышали и понимали то, что говорит Иисус Христос, применимо в жизни. Мы говорим не истории. И те, кто были прошлое воскресенье, предыдущие воскресенья, знают о том, что мы, говоря о притчах, обращаем внимание на то, что Иисус Христос не произносил притчи, как сегодня рассказывают разные истории в группе или толпе, или окружении, на посиделках, какую-нибудь историю для того, чтобы заполнить паузу, или для того, чтобы создать атмосферу. А вот знаете, вспомнил историю, и все начинают слушать, да, заполняется время. Христос так не делал. Иисус Христос рассказывал притчи, иносказательные истории, очень похожие на правдивые ситуации, иногда, конечно, зашкаливающие с нереальностью, потому что так не происходит, чтобы привлечь внимание, но говорил всегда конкретной аудитории. В прошлую неделю мы говорили, что Иисус Христос, рассказав несколько притч книжникам и фарисеям, которые осуждали Его за то, что Он ест и пьет с мытарями и грешниками, несколько больших притч, затем повернулся к ученикам, а фарисеи и книжники тут же рядышком. И он, как бы не обращая на них внимания, продолжает говорить о притче, но о том же самом, о неверном управляющем. Поэтому мы кое-чему научились уже за этот период времени обратить внимание на контекст, то есть кто окружает Иисуса Христа, кому обращена сама притча и что этим хочет сказать Иисус Христос. Для чего? Просто утвердить какую-то истину хорошо, но с другой стороны есть большая мотивация и путь, что делать дальше. Проверить ли себя, проанализировать и так далее. Хорошо, что мы здесь. Рад приветствовать тех, кто присоединился к нам онлайн. Поэтому если вы вдруг вне оказались в богослужении по каким-либо причинам, заболели в дороге и так далее, вы можете в любой момент включаться. Каждое воскресенье у нас идет онлайн-трансляция, а уже через несколько часов вы можете еще раз побывать на служении, повторить что-то еще для себя, обратить внимание. А те, кто пользуется электронными конспектами, тоже на сайте, сейчас прямо, это единственная причина, по которой можно держать телефон, для того, чтобы, ну, если вы не работаете в сфере безопасности, вам нужно постоянно где-то быть на чеку, то можете включить телефоны, и там есть электронный конспект. Кто любит тыкать, кто любит слушать, может слушать, кто любит писать, попросите, вам дадут конспект и ручку. Это достаточное вступление для того, чтобы перейти к тому, чтобы поработать сегодня с притчей о сокровище на поле. Если вы откроете 13 главу Евангелия от Матфея, то она начинается с большой притчи. Несколько больших притч, о которых мы уже слышали и знаем. Одна из самых, наверное, больших притч, да, записано в Евангелии от Луки в 15 главе, ее называют «Притча о блудном сыне», хотя мы уже говорили неоднократно, что там есть и отец, есть и старший сын, и много истин, которые мы могли взять. Притча о сеятеле тоже не маленькая притча, но вот в этой главе дважды Иисус Христос разъясняет значение. Если в предыдущих притчах мы нигде почти не встречаем разъяснение, объяснение, то вот в этой главе дважды Иисус Христос объясняет значение притчи, которую Он рассказывает. Мы бы сказали, хорошо было бы, чтобы все притчи, потому что мы слушаем притчи, иногда говорим, о чем можно пойти в этом направлении, можно пойти в этом направлении, в любом направлении. А, хотя притча не настолько многогранна, она говорилась конкретно, в конкретной ситуации, конкретным людям. Так вот, начиная с большой притчи о сеятеле, притча была обращена множеству народа. Так и начинается: выйдя в тот день из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что ему пришлось войти в лодку, отплыть немножко, чтобы аудиторию увидеть. И он поучал их много притчами. Уже сразу было сказано, настрой такой, да, что будет много притч. Не одна, а несколько притч. Притчи Христа раскрывают истину, которую Христос доносит своей аудитории. И, услышав притчу, ученики задаются вопросом и задают этот вопрос своему учителю. Почему притчами говоришь? Ну, ведь можно прямо сказать, можно разъяснить. Мы иногда говорим друг другу, он говорит, а можешь как-то по-другому сказать? Ну, другими словами, такое есть выражение. Мы тогда говорим, а что, нельзя сразу другими словами сказать, и все, и будет все понятно. Почему нужно что-то сказать, а потом другими словами, и найти другие слова, еще какие-то другие слова найти? О чем притча? Знаете, интересно, когда я посмотрел в Евангелии от Марка, 4 главе, Луки, 8 глава, ему задают вопрос, о чем притча? И написано тогда Иисус, Матфея, 13 глава, 36 стих, отпустив народ, вошел в дом. И приступив к нему, ученики его сказали, изнеси нам притчу. В первом случае он рассказал о притче о сеятеле, затем была притча о плевелах. И они говорят, объясни нам, о чем? О чем это притча. И, кстати, интересно, что он рассказывает притчу о сеятеле, о плевеле, горчичном зерне, закваске. И вот здесь возвращается, мы там пропустили что-то. Что-то говорилось о плевелах. Поэтому я думаю, что на протяжении всего этого времени, когда мы говорим на тему притч, у нас возникают вопросы, о чем? Есть ли прямое объяснение. Так вот, семь притч, которые записаны в Евангелии Матфея 13 главе, говорят о Царстве Небесном. Нужно было произнести столько притч, показав важность и ценность и необходимость знать, чему подобно Царство Небесное. Притча, о которой мы сегодня говорим, адресована была ученикам наедине. Он наедине им стал объяснять. Уже не народу, уже не толпе, он стал говорить притчу им. И для понимания очень понадобится посмотреть в цепочке притч их объяснение. Запишите, пожалуйста. В Евангелии как раз Матфея, в 13 главе, 37 стихе написано «Сеятель» — это кто? Сын человеческий, Иисус Христос. То есть конкретно было сказано о том, что сеятель — это Сын Божий. Сеятель, который вышел сеять в притче о сеятеле. В Евангелии от Луки, 8 глава, 11 стих «Семя» — это Божье Слово. То есть сеятель сеет слово. И вот в Евангелии от Матфея 13:38, это как раз перед самой притчей о сокровище, скрытом на поле. Поле – этот мир. Поле есть мир. Очень внимательно нужно как раз обратить внимание на вот эти определения, потому что мы иногда читаем и многогранность вот произносимых слов мы рисуем себе картину. Ну, сеятель вышел, да, идет, семена падают, там одно туда, другое туда. Ну, и сельское хозяйство вспоминаем, да, и вот и все, больше ничего. Кто-то начинает про почву говорить, кто-то начинает про семя говорить, кто-то про процесс, и теряется основной смысл, что происходит. Поэтому, используя эти определения, это поможет нам разобраться в притче о сокровище на поле. Итак, как звучит эта притча в новом русском переводе? «Царство небесное» можно сравнить со спрятанным в поле кладом. Когда человек находит тот клад, он прячет его и радостный идет, продает все, что имеет для того, чтобы купить это поле. Размышляя, можно пойти разными путями. И, в принципе, я послушал, посмотрел, как разъясняют или толкуют разные проповедники. И обратил внимание, что есть диаметральные взгляды и понятия, что необходимо приложить усилия, стараться, найти. Но загвоздка начинается в последних словах. Купить это поле. Казалось бы, нашел сокровище, купить поле. Если рассматривать буквально описанную историю, то может сложиться представление, что сокровище – это Царство Божие. Царство Божие подобно что? Сокровищу. Правильно? Написано так. То есть Царство Небесное можно сравнить с спрятанным кладом. Клад, сокровище, богатство, что угодно, которое человек что? Покупает. И поле, и сокровище. И тогда противоречие наступает. Какое? Можем ли мы вообще что-то Божье купить? Он говорит, все мое. Все, что вы хотите сделать, это мое, да? Да и мы-то Божьи. Чего мы можем? Чего мы можем приобрести? Что мы можем купить? Можем ли мы купить Божьи дары? Жизнь. Люди пытаются, да, продлить свою жизнь. Врачам готовы заплатить многое, но от них это не зависит, и от врачей это не зависит. Многие вещи не зависят совершенно. Тем более, можем ли мы купить прощение? Прощение не покупается. Божье принятие. Однозначный ответ какой? Нет. Однозначный ответ нет. Однажды апостол Петр сказал одному человеку, принесшему деньги для получения дара Божьего, Деяния 8:20 написано, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Дар Божий невозможно получить за деньги. То есть просто приобрести, заплатить невозможно. Значит, эта притча, как и в других притчах, не учит нас буквальному пониманию. То есть посмотрите на управляющего. Он пошел, переписал записки, и вы делаете так же. Обманываете, мухлюете и прочее. Нет, мы говорим, нет. Не в этом суть. Суть совсем в другом. Что в прошлый раз мы говорили о том, что он включил мысли свои, голову включил и стал думать, что он поступил догадливо. Соответственно, когда мы смотрим на подобные притчи, нам необходимо видеть этот контекст и обратить внимание, на что Иисус Христос делает акцент. Найти сокровище Царства Божия и купить его, и обладать им – это не тот текст. Притча не об этом. Только что рассказанная притча Христом о плевелах проливает нам свет. Поле – это этот мир, правильно? Мы уже записали, можете повторить, это этот мир. Поле есть мир. А кто возлюбил этот мир? Кто приобрел этот мир? Евангелие от Иоанна дает нам ответ. Бог. Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? отдал Сына Своего. Бог возлюбил этот мир. А кто является сокровищем для Бога в этом мире? Человек. Человек. Ради людей. Не просто Бог возлюбил мир, потому что ему понравился этот мир. Да, он сотворил этот мир. Но венцом творения его стал человек, сотворенный по образу и подобию Божьему. И ради человека, ради людей приходит на эту землю Иисус Христос, чтобы что? Взыскать и спасти. Царство Небесное можно сравнить со спрятанным в поле кладом. Когда человек находит тот клад, он прячет его и радостно идет, продает все, что имеет, для того, чтобы купить это поле. Сокровище для Бога в этом мире человек. И сразу вспомнился 8-й псалом, где Давид говорит такие слова во второй части. «Что есть человек, что ты помнишь его? И сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его, то есть не понизил его пред ангелами». Наоборот, да? «Славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». Что человек? Сокровище. Сокровище в глазах Бога. Бог возлюбил этот мир, чтобы взыскать и спасти. И в книге пророка Исаия Бог через пророка говорит, 43 глава, 4 стих, «Ты дорог в моих очах, многоценен, и я возлюбил тебя». И израильскому народу он в то время говорил, «За тебя я готов отдать все, потому что я возлюбил тебя». Это проливает свет на то, о чем Иисус Христос говорит о Царстве Божьем. Библия говорит нам, что Иисус Христос, Сын Человеческий, пришел в этот мир, пришел на это поле взыскать и спасти погибшие, потерянное, утраченное сокровище человека. И это одна из ключевых истин, что Бог любит тебя. Любовью вечную возлюбил тебя. Поэтому, когда мы вспоминали притчи, связанные с потерянной овцой, потерянной драхмой и так далее, драгоценность – это то, что ценно в очах Бога, то, что Он готов оставить благополучие, славу и все, прийти и найти, взять и возвратить, потому что это ценно. У нас разные ценности в зависимости от периода времени, от периода года, от периода нашего настроения. Разные ценности. В один период мы одно ценим, в другой период другое ценим. У Бога ценности не меняются. И самое ценное и дорогое для Него – это человек. И никакие сокровища, о которых мы размышляем, они не имеют ничего общего с ценностями и сокровищами Божьими. И написано, Он ради каждого из нас отказался от небесного богатства. Отказался от своей славы, от своего титула, права. И второе послание Коринфянам 8:9 написано, ведь нам известна благодать Господа нашего Иисуса Христа, который отрекся от небесных богатств и стал беден ради вас, чтобы вы обогатились. Созвучно. Находит сокровище и отдает все, чтобы приобрести сокровище. Нет, поле. Весь мир, на котором есть это сокровище, Всех Бог возлюбил, да? Не отдельного вырвал, да? Он всех возлюбил этот мир. Потому что в этом мире он смотрит на каждого из живущих, как на сокровище. В синодальном переводе здесь написано, сказано, что он обнищал ради нас. То есть он отдает все для того, чтобы приобрести. Оставил славу ради человека, пошел на крест, на смерть. Все отдал за сокровище, отдал свою жизнь, чтобы иметь это сокровище, отдал свою жизнь за тебя, потому что каждый из нас ценен в его глазах. Послание Ефесянам, 2 глава, с 4 стиха записано: «Бог щедр в своем милосердии и возлюбил нас великою любовью, когда мы были духовно мертвы из-за своих грехов, совершенных против Бога. Он даровал нам жизнь вместе с Христом. Вы обрели спасение благодаря Божьей благодати, потому что Он возлюбил нас, кто во Христе Иисусе Он воскресил к жизни вместе с Христом и посадил вместе с Ним на престоле в небесных владениях. Бог явил нам тем, кто принадлежит Христу, Иисусу Христу, несравнимую полноту своей доброты и благодати на все времена. Вы уверовали, и поэтому были спасены благодаря вашей вере. И послушайте, не своими силами вы обрели спасение. Ваше спасение – дар Божий, а не вознаграждение за труды, так что никто не может хвалиться собой. Бог сотворил нас такими, какие мы есть. Он создал нас новыми людьми во Христе Иисусе для того, чтобы мы могли посвятить нашу жизнь совершению добрых дел, которые Бог предназначил для нас заранее. Так поступает Господин Царства Небесного. Он показывает, что Царство Небесное для того, чтобы оно в силе и славе пришло, и оно стало реальностью, для этого необходимо было приобрести это поле ценой своей жизни, ценой самого себя, отдать все ради того, чтобы обладать этим полем и сокровищем. Господь действует не путем ограничения доступа в Его Царство. Он принимает всех, кто желает быть в Его Царстве. Поэтому Господь приобрел нас и этот мир дорогой ценой. И вот два стиха, о которых мы можем прочитать из книги Деяния. Апостол Павел говорит: «Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». То есть не просто потому, что я пришел в церковь, не потому, что мне это понравилось, и мне это как-то близко, и я расположен, но был тот, который цену заплатил для того, чтобы была церковь. Он говорит: я создам церковь мою, врата ада не одолеют ее. Но это право он приобрел через смерть на Голгофе. Поэтому это цена каждого из нас, это цена людей, живущих в этом мире, в том, что мы живы и живем, потому что Господь, как в этой притче сказано, найдя поле, оставляет все и приобретает. Потому что это сокровище дорого для Него. И в послании к евреям мы тоже можем прочитать слова следующие: «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершенной скинию, нерукотворенную, то есть не такого устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и, что сделал? Приобрел вечное искупление». Он приобретает. Когда мы говорим о притчах Иисуса Христа, и Он говорит ученикам Своим, Он говорит истину, которая будет вдохновлять их, воодушевлять их, мотивировать их, притча, которая становится основанием для того, чтобы понимать Царство Небесное, Царство Божие, Царство Господа нашего Иисуса Христа. Это не выражение, как я в пасторском слове написал во время траурной церемонии. Царство Ему Небесное. С чего бы это? И кто может распоряжаться Царством Небесным? Не сеял, не пахал, ничего не делал и раздаешь. Он отдал свою жизнь, чтобы владеть. Царством Божьим владеет кто? Господь, это Его. И Он говорит, я заплатил. И имею право что делать? Даром давать. Но для этого Он говорит, воззови ко мне, я отвечу тебе, приди, я приму тебя. Действие твое, действие каждого должно начаться с того, что я понимаю, что я ничего не могу в этом Божьем Царстве ни приобрести, ни на что не могу претендовать, пока я не являюсь частью этого. А все остальное, Господь говорит, а вы не сможете ничего сами по себе. Вы не сможете, потому что в Его Царстве Он Царь и Он Господин. Поэтому, когда мы смотрим на притчи, которые говорят о том же Царстве Божьем, и о брачном пире, и о том, что кто-то попытался оказаться там не на Божьих условиях, он не может там быть. О чем Иисус Христос в своих притчах и рассказывает. Поэтому он не только приобретает сокровище, но он приобретает и все поле, весь этот мир, потому что Бог возлюбил весь мир. Все поле, весь мир. Поэтому мы не придерживаемся позиции предизбрания, выбора определенного. Этого выбираю, этого не выбираю. Этот подходит, этот не подходит. Этот почетным, этот по нечетным. У Бога все почетные. Он принимает всех. Потому что Бог возлюбил весь этот мир. Бог любит всех. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Все пришли к познанию истины. И для этого, оставив славу неба, Он пришел для того, чтобы приобрести. А приобретя, Он дает что? Выбор. Он, приобретя этот мир, не сказал, у вас нет выбора теперь, вы моя собственность, потому что вместе с этим полем я приобрел каждого из вас. Вот теперь вы мои, нет. Приобретя, он сказал, вы теперь свободны в чем? В выборе. Быть или не быть? Принимать или отвергать? Это право он дал, как хозяин, как господин. Как царь. Важно откликнуться на его приглашение и принять его дар прощения. И я хотел бы, завершая, напомнить об одной опасности, которую Иисус Христос вот в этой 13 главе, говоря притчи, сначала народу, а потом ученикам наедине, сказал следующие слова. 13 глава, 19 стих. «Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Опасность заключается в том, что, слушая о Царстве и имея информацию и понимание, есть опасность. Если, как здесь сказано, не понимать и не принимать, то приходит дьявол и крадет то, что было посеяно в сердце. То есть я мог слышать, я мог конспект заполнять, я мог все сделать, но непримененное, оставленное, закрытое имеет опасность быть утеряно, украдено. И Иисус Христос прямо, начиная эту главу о Царстве Божьем притчами, сказал, вот слово сеется. Для тех, кто сидит в этом зале, для тех, кто слушает онлайн, кто будет просматривать позже, да, то есть слово-то сеется. Но зависит от того, насколько оно принимаемо. Потому что в притче о сеятеле было сказано о том, что заботы житейские, проблемы какие-то наши, суета и многое может стать препятствием к самому прорастанию. И если я сегодня слушаю, внутри себя могу принимать решение, сказать, о, здорово, хорошо, прекрасно, отлично. Такой классический пример. Один из законников, искушая Иисуса Христа, подошел и спросил о заповедях. Иисус Христос говорит, заповеди. И он в ответ говорит, правильно ты, говорит, сказал. Это отлично, это здорово. Молодец, Иисус Христос, знаешь заповеди. И все. Но Иисус Христос продолжил разговаривать и сказал, ну, ты знаешь, это здорово. Но ты же пришел с вопросом, я тебе дам ответ. Ты же искушаешь, а не ищешь ответа, чтобы исполнить. Так и мы сегодня говорим, Царство Небесное, оно есть, о чем мы рассуждали неделю назад, отмечая день преображения Господня, когда Иисус Христос, взяв ученика, показал это Царство в силе и славе, пришедшее на горе. Он говорит, вы еще, некоторые из вас, не увидев смерти, увидите Царство Божие, пришедшее в славе. И он показал, что это реальность, это не сон, это истина. И в этих притчах Иисус Христос говорит тоже, Царство, оно подобно, оно вот так выглядит. Оно, я хочу, чтобы вы понимали, что есть Господин, который делает, который управляет. А дальше вы можете почитать уже следующие притчи и увидеть о жемчужине, о неводе и другие притчи, которые говорят о Царстве Небесном. То есть, когда мы говорим о Царстве Небесном, и мы говорим, ну это же информация. Сегодняшняя притча говорит о том, что уже совершено, и что нам необходимо сделать для этого? Принять. То есть не что нам сделать для того, чтобы приобрести это поле, которое мы не в состоянии приобрести. Написано, вот этот мир можно приобрести, душе своей повредить. Но поле приобрел Господь Иисус Христос ради сокровища, а не ради поля. Поле, по сути, да, не имеет никакого значения. Значение имело сокровище на этом поле. Но эта полнота, он берет все, да, для того, чтобы трудиться на этом поле. Мы же иногда говорим, хорошо, из этой книжки что мне больше будет полезно? Мы выбираем среди всего этого богатства то, что нам интереснее. Не полезнее, а интереснее. Потому что все Писание Боговдухновенно и что? Полезно. Все. Все это полезно для научения, для исправления, для утверждения нас. Поэтому, когда мы размышляем о притчах, когда мы говорим о притче конкретно сегодняшней, я хотел бы сказать, для тех, кто уверовал, познал Господа,
Это наша благодарность, что Он ради того, чтобы найти меня, приобрести меня, отдал все и совершил, и я в Его руках, да, как сокровище. Он называет это сокровищем. Я могу не оценить, недооценить себя, а Он знает. Он говорит, ты дорог, сокровенен, то есть важен для меня, поэтому я приобретаю, я беру. Для тех, кто не является или не понимает до конца этой истины, истина звучит, что поле Его, и ты находишься на этом поле. И Он говорит каждому, уже не нужно зарабатывать что-то, как учат некоторые, говорят, нужно приложить еще массу усилий, стараний и так далее, угодить Богу. Да? Все, что нужно для того, чтобы угодить Богу, это что? Вера. Потому что без веры Богу угодить невозможно. Не действия, а действия являются результатом веры, твоих убеждений. Я веровал, а потому говорил. Так свидетельствует царь Давид. Я веровал и говорил. То есть, насколько мы имеем основание этой веры. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня в результате наших размышлений, молитвы, общения, слышания этой проповеди, с одной стороны, мы были благодарны и понимали, что мы достояние в руках Бога. Он приобрел нас кровью своей жертвой. Мы искуплены, мы приобретены, мы Его. С другой стороны, те, кто еще не верит в эту истину, могли увидеть, что слова Иисуса Христа, они были невозможно, я приобрету, возможно, это получится так. Он сказал, как есть, и это совершил. Он раскрыл истину, божественную и небесную, для того, чтобы не прилагать наши человеческие усилия и старания, а открыть свое сердце и позволить Ему войти в него. И это можно сделать очень просто. Как записано в книге Библии, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. В другом месте сказано, только признай вину свою, только скажи, что я жил без тебя. Я думал, что Бог нужен на пенсии. А пришел на пенсию и говорю, ну где Бог? Я всю жизнь заработал и пенсии не заработал. И какой Бог теперь нужен? Да? Сколько обиженных и огорченных людей, которые с одной стороны смотрят и понимают, что им что-то нужно, и не видят, что им нужен Бог. Настоящий, реальный, который приносит что? Мир, покой, радость, благословение, довольство и все остальное. Если этого нет в жизни, то нет Бога. Это первые симптомы того, что не в того верим, а в созданного мысленно или руками человеческими. Наша вымысел. Но Бог говорит, я возлюбил тебя, ты сокровенен, ты дорог. И Бог дарит это спасение каждому, живущему в этом мире, на что он имеет право. И я хотел бы, завершая, помолиться вместе с вами. Помолиться о том, чтобы мы никогда не забывали о том, что Бог сделал для нас. И какое это благословение быть Его. И вы также можете обратиться к Нему и воздать Ему славу за то, что Он возлюбил вас. Господь, я благодарю Тебя за то, что, рассказывая притчи, вот так просто, но глубоко и емко ты показываешь нам благословение. Благословение быть твоим, быть принятым, иметь прощение. И этот путь незамысловатый, этот путь несложный. Он пролегает не через тернии. Ты говоришь, а вот путь. Идите по нему. Потому что по этому пути ты прошел. И все, что мешает, это наши предрассудки, это наши внутренние страхи, сомнения, мнения, суждения. И мы не свободны в принятии решений. Я молюсь о том, чтобы сегодня, говоря к нам, ты позволил нам увидеть благословенный путь, который ты открыл, и порадоваться, и поблагодарить тебя за то, что, найдя каждого из нас, ты отдал все ради того, чтобы мы имели жизнь, имели ее с избытком. Благодарю тебя за это и превозношу тебя. Аминь.